Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Но в начале программы выпуск новостей, поэтому передаю слово моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль. Сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента России. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с визитом в Ирак. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль. По предварительным данным, погибли два сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чечне. Еще четверо получили ранения. Как сообщили в МВД Чечни, взорвалась автомашина «Газель», на которой должны были перевозить задержанных. Накануне в том же районе Грозного был застрелен сотрудник милиции. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. А Центр избирком уже зарегистрировал инициативную группу лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Сегодня, как ожидается, документы подаст писатель и правозащитник Владимир Буковский. Затем независимые кандидаты должны до 16 января собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку. Борис Немцов, выдвинутый вчера кандидатом на пост президента Союзом правых сил, сообщил, что ведет консультации с Михаилом Касьяновым и Владимиром Буковским о едином кандидате от демократической оппозиции.
Для меня важно, это чтобы был один кандидат. Поверьте, я человек амбициозный, но не настолько, чтобы не понимать очевидного. Я сделаю все, чтобы был один кандидат. Мы встречались с Касьяновым, мы найдем решение, будет один кандидат. Это важно, чтобы не была дискредитирована вообще оппозиционная идея.
Сказал Борис Немцов. Наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы представит сегодня доклад о прошедших в России парламентских выборах. Как ожидается, на заседании комиссии по мониторингу выступит глава миссии наблюдателей Люк ван ден Бранде. В этом году Россия жестко ограничила работу международных наблюдателей. Сразу же после голосования 2 декабря представители ПАСЕ и ОБСЕ подвергли критике выборы, отметив, что они не были демократическими и свободными.
Радио «Свобода». Новости.
К делу против бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приобщены дополнительные документы. Следственные органы уведомили защиту об этих материалах в понедельник. Речь, по информации газеты «Коммерсант», идет в частности о бухгалтерских отчетах ЮКОСа и документах, изъятых в ходе аудиторской проверки компании «Прайс-Уотерхаус». Вот что заявила «Радио Свобода» адвокат Лебедева Елена Липцер.
Судя по тому, как эти документы перечислены, это составляет достаточно большой объем. Что, в общем-то, подтверждает нашу позицию о том, что следствие все это время продолжалось вести в Москве, шли допросы свидетелей, изымались документы, и, в общем-то, доказано как бы лживое утверждение прокуратуры о том, что следствие было закончено в феврале.
Сказала Елена Липцер. Будет ли теперь продлен срок ознакомления обвиняемых с материалами дела, истекающий 22 декабря, пока не ясно. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь им инкриминируют отмывание денег. Верховная Рада Украины сегодня вновь рассматривает кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. Голосование будет проводиться не по электронной системе, а простым поднятием рук. Затем депутаты рассмотрят состав нового кабинета. Блок Юлии Тимошенко входит в оранжевую коалицию, имеющую большинство в парламенте. Однако при предыдущих попытках добиться поддержки Верховной Рады Тимошенко не хватало одного голоса. Между Баку и Тегераном назревает дипломатический скандал. Поводом послужил репортаж, показанный на прошлой неделе государственным азербайджанским телевидением о разоблачении группы радикальных экстремистов. Как было сказано в репортаже, эти люди с помощью иранских спецслужб готовили захват власти в Азербайджане. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
В понедельник посольство Ирана в Баку выступило с заявлением, в котором назвало прозвучавшие в адрес Тегерана обвинения фарсом, сценарий которого был написан с участием США и Израиля. Мотивами этого заказа, как полагает посольство Ирана, могут быть стремления вовлечь Азербайджан в орбиту политики США в отношении Ирана, не допустить упрощения режима пересечения Азербайджана-иранской границы гражданами двух стран. 10 декабря в Азербайджане был была осуждена группа молодых людей из 15 человек, которые, по данным Министерства национальной безопасности страны, были завербованы иранской военизированной группой Сепах и готовили вооруженный захват власти в Азербайджане. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке. О ее поездке заранее не сообщалось. Госсекретарь прибыла в город Киркук на севере страны. Как сообщил представитель Госдепартамента США, Райс намерена призвать иракские власти к ускорению процесса национального примирения. Израильская авиация нанесла сегодня утром новые удары по сектору Газа, сообщается о гибели 4 боевиков группировки «Исламский джихад». В Париже в понедельник прошла конференция по вопросу о финансовой помощи палестинской автономии. О результатах форума рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Рудкевич.
Настоящий победитель сегодня – палестинское государство. Мы хотели набрать 5,6 миллиарда долларов, а имеем 7,4 миллиарда, заявил по итогам конференции министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Для представителей международной общественности успех Парижской конференции – это надежда на мирное урегулирование ближневосточного кризиса, говорит Пьер Дюкен, координатор конференции доноров. Успех конференции – это в первую очередь заслуга палестинского правительства, которое разработало такую программу реформ и бюджетных расходов, которая показалась убедительной международным донорам. Они согласились помочь палестинской администрации не из соображений благотворительности, а так как они осознают необходимость создания жизнеспособного палестинского государства. В конференции участие приняли 90 делегаций со всего мира. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Напомним главные новости к этому часу. В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль, есть погибшие и раненые. Сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента России. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 декабря, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Голосование по кандидатуре премьера украинского правительства Юлии Тимошенко. Очередная попытка. Инцидент на границе. Корреспондент журнала New Times Наталья Мораль заявляет, что российские власти так и не объяснили ей причину отказа во въезде на территорию России. Письмо Фиделя Кастро. Командант обратился к народу Кубы. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, новости спорта. В сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в украинском парламенте должно начаться голосование по кандидатуре премьер-министра. Кандидатуру Юлии Тимошенко предложил депутатам Рады президент Украины Виктор Ющенко. Предыдущие попытки проголосовать за или против Юлии Тимошенко по разным причинам не удались. Сейчас в прямом эфире из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, ждем от вас подробностей. Судя по сообщениям информагентств, у вас удивительные вещи происходят. Один из депутатов, вот сообщается, один из депутатов Рады едет из реанимации, чтобы принять участие в голосовании.
Добрый день, Михаил. Уже 10 минут в Верховной Раде продолжается голосование по кандидатуре Тимошенко на пост премьер-министра. Неделю назад ей не удалось стать премьером, как утверждают депутаты от Оранжевой коалиции, из-за сбоя в работе электронной системы подсчета голосов. В этот раз депутаты отказались от помощи этой системы и избирают премьер-министра таким образом. Представитель счетной комиссии зачитывает фамилии депутатов в алфавитном порядке, и каждый из них, если он хочет голосовать «за», озвучивает свою позицию в микрофон и поднимает руку. Если же депутат против или воздерживается, пока таких не было, то он должен сказать об этом также в микрофон. Результаты каждого голосования учитывают, как я уже сказал, члены счетной комиссии, и весь этот процесс фиксируется видео и аудиосистемами Верховной Рады и, очевидно, будет продолжаться минут еще 20. Михаил.
Владимир, скажите, а каковы ожидания? Что говорили перед началом голосования в Раде и что говорят эксперты?
Сама Тимошенко, выступая с парламентской трибуны, допустила, что несколько человек могут не проголосовать за ее кандидатуру. В зале Верховной Рады зарегистрировались только 227 депутатов от двух оранжевых фракций пропрезидентской нашей Украины, Народной самообороны и блока Юлии Тимошенко. Напомню, чтобы возглавить правительство, кандидатуру Юлии Тимошенко должны поддержать минимум 226 депутатов. Как вы уже сказали, действительно, вот прямо из реанимации в парламент, по последней информации, уже приехал представитель пропрезидентского блока Иван Спадаренко. Накануне украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что неизбрание Тимошенко, в чем многие сомневаются, станет сенсацией. Тогда она уйдет в оппозицию и сплотит вокруг себя противников президента Виктора Ющенко. Очевидно, что ее поддержат все 227 коалициантов. Но интересно, что накануне голосования пропрезидентская фракция попросила объявить 30-минутный перерыв. Депутат от этой фракции Юрий Ехануров заявил, что он пока не готов голосовать за Тимошенко, поскольку не согласована квота министров от нашей Украины Народной самообороны. Пока неизвестно, удалось ли за время перерыва согласовать эти кандидатуры. Остальные три парламентские фракции, партия регионов, коммунистов и блока Литвина, не зарегистрировались в зале Верховной Рады и, соответственно, не принимают участие в голосовании за Юлию Тимошенко. Михаил.
Владимир, я хотел бы уточнить, все-таки сейчас известно, будет ли после голосования по кандидатуре Тимошенко голосование по персональному составу правительства?
Персональный состав правительства будет голосоваться, очевидно, после того, как Юлию Тимошенко утвердят премьер-министров. Для этого будет сделан перерыв, и, очевидно, будут продолжиться консультации по утверждению персонального состава кабинета министров. Известно, что две политические силы накануне договорились распределить министерские кресла. По 12 портфелей получит блок Юлии Тимошенко и 12 портфелей пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». При этом соратники Тимошенко будут курировать в правительстве экономику, финансы и энергетику, а нашей Украине, Народной самообороне, достанутся социально-гуманитарные и силовые ведомства, а также Министерство юстиции, образования. Михаил?
Но это только в том случае, если кандидатура Тимошенко будет утверждена, да?
Да, вот, да, совершенно верно.
В течение 50 минут. Спасибо, Владимир. На прямой связи с московской студией «Свобода» из Киева был наш корреспондент Владимир Ивахненко. В эфире национального телевидения Кубы. Сегодня было озвучено письмо лидера страны Фиделя Кастро. Кастро пишет, что не намерен держаться за власть и не собирается препятствовать более молодым деятелям. Это наиболее популярная цитата из письма на лентах информационных агентств. Более подробно об этом заявлении и будущем Кубы. Мой коллега Андрей Шароградский. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Михаил. Но учитывая закрытость режима на Кубе, наблюдатели, естественно, цепляются фактически за каждую строчку, которая может так или иначе пролить свет на будущий режим и, прежде всего, на будущее Фиделя Кастро на посту главы Государственного совета Кубы. И вот то, что вы, о чем вы уже упомянули, вот эта строчка о том, что слова Кастро о том, что его основной долг не держаться за должности, тем более не преграждать дорогу гораздо более молодым людям, эта строчка привлекла всеобщее внимание, хотя само по себе письмо большей частью было посвящено конференции ООН по изменению климата на Бали. Эта конференция закончилась в конце прошлой недели. Так вот, наблюдатели обращают внимание на то, что впервые Кастро заговорил о своем возможном уходе с высших государственных постов. Еще одна очень важная деталь, вот эти слова «не преграждать дорогу гораздо более молодым людям». Здесь, видимо, ключевое слово «гораздо», потому что все ожидали, что после возможного ухода Фиделя Кастро с поста председателя Госсовета Кубы его место займет младший брат Фиделя, Рауль Кастро, которому, как известно, 76 лет, самому Фиделю Кастро сейчас 81 год. Таким образом, получается, что если речь идет о гораздо более молодых людях, то речь не идет о Рауле Кастро. Рауле Кастро, таким образом, все это ставит новые вопросы, но при этом известно, что сам Фидель, несмотря на долгое отсутствие на политической сцене, хотя он всегда присутствует в виде статей, многочисленных очень статей, которые публикуются в центральной кубинской печати. Известно, что в начале декабря Кастро выдвинут в депутаты Национальной ассамблеи. Ассамблеи Кубы. Это некий формальный шаг для того, чтобы он смог вновь возглавить Государственный совет Кубы, потому что возглавить этот совет может только депутат Национальной Ассамблеи, а выборы состоятся 20 января будущего года. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о послании Фиделя Кастро Кубе и миру, которое сегодня было зачитано по национальному телевидению. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы представят сегодня доклад о прошедших в России 2 декабря парламентских выборах. В Ленинском районе Грозного сегодня утром был подорван милицейский автомобиль. Есть погибшие и раненые. Накануне в том же районе был застрелен милиционер. Верховная Рада Украины сегодня рассматривает кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня у нас в эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Назову некоторые темы этого часа. МИД России требует закрытия региональных отделений Британского совета. Дело Фаланстера. Директора магазина интеллектуальной книги обвиняют в распространении порнографии. Андрей Кончаловский вспоминает голливудские годы. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. И рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Тема президентских выборов, тема важная, без нее никак. Кандидат от партии власти был накануне окончательно утвержден на съезде «Единой России». Это, как всем известно, Дмитрий Медведев. И есть интересный комментарий в газете «Коммерсант». По этому поводу Андрей Колесников передает с места событий, не так ли?
Да, есть такой комментарий. Андрей Колесников очень подробно рассказывает о том, как происходил этот съезд. «Изменился и внешний вид зала», отмечает Андрей Колесников. На эту особенность обратил мое внимание владелец независимой газеты Константин Ремчуков. Зал, в отличие от прошлого раза, был задекорирован в сине-черные полотнища, делающие происходящее в нем актом каким-то просто зловещим. Гостиный двор, где он и в самом деле был только гостем, в отличие от нескольких сотен делегатов, чувствующих себя ныне хозяевами не только в гостином дворе, а и вообще, что-то подсказывает хозяевами жизни. И это, увы, не тот случай, когда для этого нет никаких оснований. В конце концов, именно этим людям была предоставлена честь выдвинуть кандидатом в президенты человека, который президентом и станет, вот так утвердительно пишет Андрей Колесников. Вообще на эту тему очень много комментариев и публикаций в сегодняшних изданиях.
Ну, это неудивительно.
Да, московский комсомолец считает, что теперь в России впервые 17 века могут появиться два царя. Подобного официального двоевластия в России не было аж с 1682 года, когда после смерти государя Алексея Михайловича его сын Иван был провозглашен старшим царем, а другой сын Петр младшим. В российское политическое лексикон отныне входит понятие «тандем Путин-Медведев». Это уже газета «Время новостей». Причем президент Медведев обещал на своем посту исполнять план Путина, хотя именно господин Путин будет работать у нового президента премьер-министром, то есть главой исполнительной власти. Таким образом, в России на смену единоначальной путинской вертикали власти должно прийти легитимное двоевластие. По мнению московского комсомольца, Путин и Медведев что-то не договаривают. Все годы своего президентства Путин потратил на строительство в России мощной вертикали власти и закрепление идеи единоначалия. Почему же на излете своей президентской карьеры Путин вдруг стал сторонником госсистемы, построенной по принципу двоевластия, задается вопросом газета. Над вопросом, может ли «Единая Россия» стать полноценной новой версией КПСС, размышляет и газета «Ведомости».
Ну и сегодня еще такая неожиданная, наверное, тема. Газеты пишут о провале налоговой амнистии.
Ну, тема, я думаю, что не неожиданная, а вот итог предварительный, действительно неожиданный.
Но пока предварительный.
Предварительный, объявленный государством в начале года налоговой амнистии, находится на пороге провала, так считает независимая газета. К 1 декабря граждане легализовали доходы всего на 5 миллиардов рублей, уплатив с них 611 миллионов рублей налогов. Правда, чиновники все еще надеются на всплеск активности, но, как отметил в разговоре с независимой газетой начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Велес Капитал» Михаил Зак, учитывая новые законопроекты, которые вносятся в Думу, в частности, о взимании 20% налога с компаний, которые были созданы при помощи приватизации и ваучерных аукционов в 90-е годы, амнистия, как вызывающая доверие мера, смотрится весьма подозрительно. Издание «Газету» предупреждает, не раскаявшиеся должники бюджета, выявленные налоговой службой, должны быть готовы к тому, что перед ними опустится железный занавес, и они уже сегодня могут пополнить ряды невыездных алименщиков и тех, кто задолжал банкам за предоставленные потребительские кредиты. Это было издание «Газета». Ну, на страницах сегодняшних газет есть и тема уже предновогодняя.
Ну да, меньше двух недель ведь осталось до Нового года.
Да, так «Новое известие» пишут о том, что психологи убеждены, отмечать Новый год наши соотечественники, цитирую, начинают еще за неделю до его наступления. В 20-х числах декабря увидеть работающего до 7-го пота россиянина – большая редкость. Вместо выполнения должностных обязанностей сотрудники заказывают подарки, звонят друзьям и обсуждают планы на каникулы. И ни штрафы, ни увольнения – их уже не пугают. Работоспособность россиян с 20-х чисел декабря снижается вдвое. Эксперты говорят, Новый год россияне любили встречать всегда, но только в последнее время это стало сказываться на работоспособности, и винить в этом нужно прежде всего торговлю и индустрию развлечений. Продолжительные новогодние каникулы требуют длительной подготовки, пояснил «Новым известием» заведующий Центром социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер. Законодатели дали нам почти 2 недели отдыха, напоминает он. И здесь же пишется о том, что накануне новогодних и рождественских праздников россиянам следует опасаться за сохранность своих кошельков, предупреждает ГУВД столицы. Число случаев карманного воровства в этот период возрастает в несколько раз, причем интересует воров даже не деньги, а именно подарки, отмечает «Новое известие». И психиатры полагают, что таких людей надо просто лечить амбулаторно.
Надежда, а вам нужна подготовка к новогодним праздникам?
Хотелось бы, но пока это роскошь.
Итак, спасибо. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора прессы. Обзор газет подготовила моя коллега Надежда Перцева. В следующей теме. Редакция журнала New Times направила запросы в ФСБ, МИД и Федеральную миграционную службу с просьбой дать официальные разъяснения по поводу запрета на въезд в страну корреспондента издания Натальи Мораль. Как рассказала в интервью нашей радиостанции сама Наталья, на границе пообещали, что ей все объяснят в посольстве России в Кишиневе. Однако этого не случилось. Зато газета «Коммерсант» пишет, приводит, вернее, слова источника в Федеральной службе безопасности, который на условиях анонимности сказал корреспонденту газеты, цитирую, «Журналистка некорректно отнеслась к России, поэтому ее и не пустили. Пусть пеняет на себя. Чтобы принять решение о невъезде в страну, нужно, чтобы она неоднократно допустила высказывания против России, пусть теперь меняет тактику поведения и уважает страну, в которую она хочет въехать». Конец цитаты. Это газета «Коммерсант» сегодня приводит слова анонимного источника в Федеральной службе безопасности. Ну, а интервью с Натальей Мораль прямо сейчас. Насколько я знаю, редакция журнала направила запросы сразу в несколько ведомств. Это и ФСБ, на слова которых ссылались на границе. Это и Министерство иностранных дел, Федеральная миграционная служба. Какие у вас ощущения? Будет ли ответ? Насколько, опять же, я знаю, в посольстве России в Кишиневе вам так внятно и не объяснили, почему отказано во въезде в страну?
Ответ просто по закону должен быть, они обязаны ответить. Но другой вопрос, что они там напишут и что ответят. Потому что я вчера, когда была в посольстве, я рассчитывала услышать внятное объяснение, поскольку на границе в воскресенье, когда меня не пускали и всю ночь держали в помещении для депортируемых, мне сказали, что я смогу услышать внятное объяснение только в двух местах. В центральном аппарате ФСБ на Лубянке, куда я не могу попасть по понятным причинам, и в посольстве Российской Федерации в Молдавии. Я в посольство пошла, мне там ничего не сказали, развели руками, сказали, что обо мне не узнали только из средств массовой информации и крайне удивлены сложившейся ситуацией. Поэтому какой ответ мы получим из этих трех названных ведомств, я не знаю, но это не мешает нам готовить уже иски судебные. На данный момент адвокат этим занимается, и, насколько мне известно, мы готовим иск в том числе и против Федеральной службы безопасности России.
Ну вот прошло какое-то время, можете назвать причину, как все-таки думаете, почему отказали во въезде? Это работа в журнале, ваше расследование, или все-таки есть какая-то еще иная причина?
Это абсолютно точно, я это повторяю и буду повторять все время, что я это связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью, с моей работой журналиста в журнале New Times, с моими расследованиями. Наверное, последней каплей была последняя статья, последняя публикация в номере от 10 декабря, которая называлась «Черная касса Кремля», где я описывала незаконную схему финансирования избирательной кампании через администрацию президента, где я называла конкретные фамилии людей в администрации, включая Собянина, Суркова, который имеет к этому отношение, и так далее. Я думаю, что это расследование, которое предшествовало этому, тоже известно расследование про отмывание денег через российские бандисконты и австрийский Райффайзен, где я точно так же называла конкретные фамилии людей, включая фамилии людей из высшего руководства ФСБ. И, наверное, тоже недавнее расследование про отмывание денег через ЦИОМ, к которому имеют отношение в том числе и люди из администрации президента. Я более чем уверена, что это связано с этим, потому что все эти слухи, которые распространяют некоторые люди о том, что у меня была просроченная виза и проблемы с миграционным законодательством, это все не имеет никакого отношения к реальности, потому что у Молдавии с Россией безвизовый режим, я уже 6-й год живу на территории Российской Федерации, у меня никогда не было никаких проблем с законодательством, у меня есть разрешение на работу до июля 2008 года. У меня есть все регистрационные документы. Я работаю, получаю белую зарплату, плачу налог как иностранка 30%, и все в этом смысле у меня в порядке. И более того, уже в Федеральной миграционной службе заявили, что они не имеют к моему, ну, к этому инциденту никакого отношения, и претензий ко мне у них нет. Это доказывает то, что причина может быть только одна – профессиональная деятельность.
После публикации ваших расследований, ваших материалов, были какие-то угрозы или предупреждения?
Обычно все угрозы и предупреждения поступают до публикации, когда известно, что я собираюсь их публиковать, потому что после уже делать-то особо и нечего, вы это понимаете. Вот сейчас, после единственного случая, когда поступила, ну, я мягко говоря, угроза, это вот этот случай, когда меня просто уже не пустили в Россию. До публикации вот этой статьи целый ряд людей, с которыми я встречалась, они меня предупреждали, говорили, что Наташа, ты понимаешь, что за это можно просто получить пулю? Об этом знают многие, но об этом боятся говорить даже шепотом. Пойми, что эта тема слишком серьезная, потому что это касается очень больших денег, очень больших людей, поэтому просто не лезь. Меня предупреждали, меня просили об этом не писать. Во время моего расследования по Райффайзену, тоже накануне, у меня была целая серия публикаций, и накануне одной из них меня люди, имеющие отношение к ФСБ, так по-доброму предупреждали, говорили, что, ну, ты же понимаешь, мы к тебе хорошо относимся, поэтому мы тебе просто говорим, что, ну, ты слишком молодая и красивая, чтобы заканчивать жизнь одной публикацией. И вообще, как бы, ты понимаешь, никто же не будет с тобой там расправляться как-то вот, ну, совсем уж скандально. Просто когда-нибудь в подъезде может кто-то тебя встретить ночью, а потом все спишут на бытовуху, и ты даже, никто даже не поймет, что это было на самом деле. То есть мне по-доброму говорили о том, что не стоит заниматься такими расследованиями. Я тогда где-то полторы недели не жила дома, то есть не жила в общежитии МГУ, где я проживала на тот момент, из цели безопасности, жила у знакомых.
Наталья, ну и, как я уже говорил, вашим делом заинтересовались международные журналистские организации и российские правозащитники. Это как-то поддерживает вас?
Да, безусловно. Буквально вчера мне звонили еще из Комитета по защите журналистов из Нью-Йорка, мне звонили репортеры из «Без границ» уже, то есть это не только уже международная ассоциация прессы. Безусловно, это меня очень поддерживает. Я никогда в жизни не получала такого количества звонков, смс и писем со словами поддержки, и я могу сказать всем огромное спасибо, потому что это единственное, что поддерживает мою маму, потому что во всей этой ситуации я беспокоюсь исключительно за нее. Со мной все будет в порядке, я справлюсь, а она очень переживает.
Ну, я так понимаю, Наталья, вы надеетесь на лучшее, надеетесь, что все-таки удастся вернуться в Россию и продолжить работу в журнале?
безусловно. Ну, знаете, есть разные способы вернуться. Но в крайнем случае выйду замуж. У меня уже много предложений поступило за последние двое суток с предложением руки и сердца, чтобы привести меня как жену гражданина Российской Федерации. Вернусь. Обязательно.
В эфире «Радио Свобода» была корреспондент журнала «Нью Таймс» Наталья Мораль. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». В ней выступит член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев. Ведет программу Михаил Соколов. А во второй части «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Городская тема о первых за 30 лет изменениях в Пушкинском музее. Афиша, новости экономики и в завершении часа о главных событиях в мире спорта. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль. По предварительным данным, погибли два сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чечне. Еще четверо получили ранения. Накануне в том же районе Грозного был застрелен сотрудник милиции. К делу против бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приобщены дополнительные документы. Будет ли теперь продлен срок ознакомления обвиняемых с материалами дела, истекающий 22 декабря, пока не ясно. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы представят сегодня доклад о прошедших в России 2 декабря парламентских выборах. Верховная Рада Украины сегодня вновь рассматривает кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. Израильская авиация сегодня рано утром нанесла новые удары по сектору Газа. Сообщается о гибели 4 боевиков группировки «Исламский джихад». Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке. Как сообщил представитель Госдепартамента, Райс намерена призвать иракские власти ускорить процесс национального примирения. На западе Афганистана в результате нападения талибов убиты 15 афганских охранников, работавших для частной американской фирмы. Лидер Кубы Фидель Кастро впервые дал понять, что готов уйти в отставку. По кубинскому телевидению было зачитано письмо Кастро, в котором он говорит, что он не намерен мешать приходу к власти молодого поколения политиков. Лидер ведущей оппозиционной партии Мьянмы Аун Сан Су Джи награждена медалью Конгресса США. Это был краткий обзор новостей.
У микрофона была Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую представит вам Вера Володина.
Москва. На оплату доступа в интернет в этом году москвичи потратили почти 8 миллиардов рублей, на треть больше, чем год назад, то есть в среднем на одного человека почти 800 рублей. Петербург. Около полусотни работников компании «Спецстрой» в поселке Кузьмолово Всеволожского района вышли на забастовку, протестуя против трехмесячной задержки зарплаты. Руководство компании каждому сотруднику должно от 50 до 70 тысяч рублей. Долги обещали вернуть на прошлой неделе, но не заплатили рабочим, сославшись на отсутствие денег из-за 100-миллионной задолженности заказчиков. Москва. Москомнаследие после обрушения месяц назад одной из башенок гостиницы «Украина» проверяет состояние всех сталинских высоток. Зампредседателя комитета Александр Филяев назвал предварительную причину обрушения.
Виной обрушения этой башни возникло в большей степени из-за того, что некачественно был использован материал в процессе выполнения строительных работ. Не того качества кирпич, в проектной документации была заложена одна марка кирпича, использовалась другая. Также не выдерживает критики связующий раствор по этой башне.
Петербург. Штаб Ленинградского военного округа подвел итоги осеннего призыва в армию. 85% призванных на военную службу уже отправлены в войска. В этом году снизилось количество уклонистов и была выполнена заданная пропорция призыва. Не менее 20% лиц с высшим образованием и не менее 70-80% с образованием общим или полным средним. Москва. Инициативная группа жителей Митины из-за опасений за свое здоровье требует прекратить строительство высоковольтной линии электропередачи рядом с жилыми домами вдоль Пятницкого шоссе. Власти считают, что никакого вреда здоровью строящийся ЛЭП не несет и ссылаются на нормы защитной зоны. Петербург. Несколько десятков исков в арбитражный суд против действий городских властей отзывают владельцы демонтированных рекламоносителей. Решением губернатора было демонтировано более 300 рекламных конструкций на Лиговском и Московском проспекте на Пулковском шоссе. Свои потери операторы оценили в 3 миллиона долларов. Конфликт, длившийся полгода, прекратился после обещания Смольного взамен снесенных крупноформатных конструкций на этих трассах разрешить установить малоформатную рекламу в центре города и предоставить компенсационные места в других районах Петербурга. К этому моменту из 50 исков рекламщики выиграли 12. Москва. В этом году в московской земле обнаружено более 12 тысяч археологических находок. Наиболее ценные в Зарядье. И самые важные – это стена Китая-города, стена Белого города на Театральной площади. Эти находки будут музеифицированы и в наступающем году доступны для обзора. Новости Москвы и Петербурга. 18 декабря. Вера Володина.
Ну и главная тема рубрики. В одном из лучших музеев мира, музее изобразительных искусств имени Пушкина, полностью обновили постоянную экспозицию. Она оставалась неизменной с 1977 года. Теперь постоянным посетителям придется вновь осваивать топографию выставочных залов, а кроме того, наряду с привычными произведениями искусства, здесь теперь выставляются и те, что раньше хранились в запасниках. Наш корреспондент, ведущая программы «Выставочный зал» Лиля Пальвелева уже ознакомилась с новой экспозицией и готова передать свои впечатления на словах.
Обновление постоянной экспозиции в музее отмечают как большой праздник. Даже специальные значки с текстом «Новая экспозиция. Это стоит увидеть» выпустили. Залы после ремонта преобразились. Здесь новая подсветка и новый дизайн. Так античное искусство показывает на фоне светлых стен со вставками терракотового цвета. И это не случайно, говорит руководитель отдела искусства и археологии древнего мира Владимир Толстиков.
Это классический цвет Греции. Цвет земли, цвет глины, обожженной керамики. Такой цвет обязательно нужно сюда было ввести, мы его ввели.
Однако, что позволило создать новую и расширенную экспозицию? Пушкинский музей, сообщает его генеральный директор Ирина Антонова, постоянно прирастает новыми зданиями.
Мы сумели их отреставрировать, и мы перенесли, вот скажем, тот же 19 и 20 век, мы перенесли в отдельное здание. Кроме того, открыли музей личных коллекций. Это дало нам возможность здесь, в основном здании, гораздо шире показать коллекции классического искусства от древности до начала 19 века.
А что принципиально нового в новой экспозиции?
Собственно, ни одна часть картинной галереи не осталась на том месте, на котором она была раньше. Практически все разделы расширены. Больше 180 новых произведений введено. В том числе очень сильно расширен отдел Германии и Нидерландов 15-16 веков. У нас много было прекрасных вещей. Но, во-первых, за это время их отреставрировали. Фландрия была всегда в небольшом зале вместе с Испанией. Сейчас она одна, в зале в 2,5 раза больше. Та же самая Италия ранняя выглядит совершенно по-другому. Чем мы очень гордимся, это тем, что, наконец, подлинники античные заняли 3 зала.
А показываете ли вы теперь не на временных выставках, а постоянно вашу коллекцию золота Шлимана?
Да, больше того, она в отдельном зале. Раньше она показывалась здесь вместе со всем на свете.
Впервые целое крыло первого этажа основного здания отвели под искусство древнего мира. Причем подлинники теперь демонстрируются отдельно от знаменитых гипсовых слепков музея. У Владимира Толстикова есть в обновленных залах особенно любимый им экспонат.
Дело в том, что он долгое время был в запаснике, не выставлялся. И сегодня он впервые в новой экспозиции представлен. Это голова женского божества, обнаруженная в моей экспедиции в ходе раскопок на горе Митридат в Пантикопее. Происходит она из дворца боспорских царей, из резиденции, которую мы нашли, раскопали. И вот один из шедевров греческой скульптуры – это вот эта голова – с очень сложной историей. В последний период после переделки она превратилась в голову Афины. Ее снабдили большим каменным шлемом, судя по всему. И она представляла богиню Афину, покровительницу рода Спартакидов и царского дома Спартакидов. Было страшное землетрясение, огромное разрушение. После этого дворец ремонтировали, и скульптура тоже была ремонтирована. Совершенно удивительная скульптура, таких в мире вообще единиц.
Владимир Петрович, насколько обновилась экспозиция в древних залах?
Сегодня в этом зале не менее 500 экспонатов. Это приблизительно на треть больше, чем было раньше в старом седьмом зале. Причем появились новые значительные разделы, которых раньше у нас не было. Богаче стало искусство Микенского периода. Кипр представлен очень широко у нас сейчас, как никогда не было представлен. Геометрика греческая очень сильно выросла. Греческая архаика.
По словам Ирины Антоновой, в Музее изобразительных искусств рассматривают новую экспозицию как важный, но этап, который обязательно сменится новым этапом.
После того, как будут произведены необходимые работы по освоению тех зданий, которые нам уже переданы правительством, но которые требуют, конечно, больших очень реставрационных работ. Потом предстоит строительство 4 новых зданий: библиотеки, музыкального центра, выставочного зала и зала для администрации. Когда это все будет сделано, вот тогда музей перейдет в какое-то новое состояние и будет новый этап.
Ирина Александровна, когда по отношению к Москве я слышу слово «строительство», я всегда вздрагиваю, потому что в 90% случаев это значит, что снесут какую-то старую, хорошую застройку.
Вот где будем строить мы, там пустая земля. Она нам оформлена в собственность музея. Так что никаких сносов предварительных для нового строительства не будет, просто потому что все спланировано на свободных территориях. Это вот то, что мы называем музейным городком. Над концепцией этого городка работал очень известный английский архитектор Норман Фостер. И что мне очень понравилось, что он именно понимал свою задачу как создание такой инфраструктуры, когда это не сумма отдельно стоящих домиков, а когда это единый комплекс, там задумано интересное подземное строительство, соединяющее все. Мне кажется, это очень удачный ход.
Считает Ирина Антонова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Обзор региональной прессы. Следующий в программе «Свобода в полдень». Сегодня обзор из города Пскова. Его подготовила наш корреспондент Анна Липина. Среди главных тем псковских средств массовой информации, и в этом нет ничего странного, президентские выборы и бюджет региона.
Все псковские газеты активно обсуждают тему предстоящих президентских выборов и кандидатуру преемника Путина. Как пишет газета «Курьер», 4 партии выдвинули в президенты России первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Владимир Путин целиком и полностью поддержал эту кандидатуру. Осталась формальность выбора. Как замечает газета «Курьер», главное, что должно быть в преемнике, чтобы любил народ. Медведев 2 года назад стал куратором национальных проектов. Очень хлебное место в смысле рейтинга, замечает газета. Впрочем, главная интрига, кем будет Путин после президентских выборов, осталась. И посмеет ли Медведев порвать кондиции и выйти из-под корпоративного контроля, отмечает газета «Курьер». Между тем, на днях псковские депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона – бюджет на 2008 год, сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда». Бюджет региона составит 15 миллиардов 400 миллионов рублей. Расходы запланированы на 69 миллионов рублей больше, чем доходы, сообщает газета. Интересно, что при обсуждении бюджета несколькими депутатами были высказаны предложения об увеличении пособий матерям при рождении детей и увеличении пособий многодетным матерям. Но эти предложения отклонены. Нет средств. Зато на программу поддержки авиасообщения выделены 15 миллионов рублей. Для собственных комфортных перелетов в Москву чиновники денег не пожалели. Легко нашлись деньги и для перевозки урн к выборам в Госдуму для жителей островов в Псковском озере, пишет газета «Псковская губерния». Однако выборы закончились, и о проблемах жителей островов власти забыли. А проблемы у них очень серьезные, можно сказать, связанные с выживанием, говорит корреспондент газеты «Псковская губерния» Максим Андреев.
Там сложилась следующая ситуация. Погода для декабря достаточно теплая, тем не менее озеро покрылась тонким льдом, и в настоящее время к этому острову невозможно подобраться на обычных плавсредствах, на катерах, на лодках, которые есть в распоряжении рыбаков. В результате уже 3 недели остров стал фактически недосягаемым. Там сейчас около 3 десятков человек в возрасте буквально от 20 до 80 лет. И в течение этих 3 недель им в магазин, принадлежащий Райпо, не подвозят продукты. Проблема с подвозом почты, пенсий. В результате люди без хлеба, заканчиваются основные продукты, заканчиваются медикаменты. МЧС помощь им оказать не смогли, у них неожиданно сломался катер.
Между тем, псковичи готовятся к празднованию Нового года. Многие проведут праздники в заграничных поездках. Однако 500 псковичей уже точно признаны невыездными. Как пишет газета «Время Псковское», все они должники. Постановлением судебных приставов об ограничении права выезда за пределы страны вынесены лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов, заемщикам, не погасившим задолженности перед кредитными организациями, должникам, имеющим задолженности в доход государства. Чтобы погасить долги, в Псковском отделе судебных приставов организованы дни открытых дверей, сообщает газета «Время Псковское». Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы представит сегодня доклад о прошедших в России 2 декабря парламентских выборах. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. В Ленинском районе Грозного утром был подорван милицейский автомобиль. Есть погибшие и раненые. Накануне в том же районе был застрелен милиционер. Израильская авиация нанесла сегодня рано утром новые удары по сектору Газа. Сообщается о гибели 4 боевиков группировки «Исламский джихад». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 4,7% в годовом исчислении после роста на 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в целом не подтвердились опасения, что низкие темпы развития российской промышленности, которые наблюдались в августе и сентябре текущего года, могут сохраниться из-за мирового кризиса ликвидности. С начала января объем промышленного производства в стране в годовом исчислении вырос на 6,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в период с января по ноябрь 2007 года сократилось на 54 и составило к 1 декабря 1135, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 60, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Совокупный уставный капитал действующих в России кредитных организаций составил к началу декабря 720 миллиардов рублей, или в пересчете более 29 миллиардов долларов. Россия в октябре 2007 года продолжала удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 800 тысяч баррелей в сутки. Это примерно на 10,5% больше показателя Саудовской Аравии, крупнейшего в ОПЕК производителя нефти. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, направила официальное предложение акционерам американской сталелитейной компании «Клейман Стил» о выкупе принадлежащих им акций примерно за 565 миллионов долларов. Как заявили в «Евразгрупп», это позволит ей расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку за 2,3 миллиарда долларов американской металлургической компании «Орегон Стил». «Евразгрупп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о намерении построить в Тверской области завод по выпуску арматурного проката и других металлоконструкций для строительства и производства железобетона мощностью 1 миллион тонн в год. Объем инвестиций в первую очередь комплекса, возведение которого начнется во втором квартале 2008 года, составит примерно 100 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 71 копейка, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 60 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
За изменениями в мире экономики следит наш обозреватель Иван Трефилов. Теперь новости спорта. Со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз добрый день.
Добрый день.
О чем расскажете?
Итак, тема выпуска. Кака и Марта – лучшие футболисты года. Тренерский обмен на постсоветском футбольном пространстве. И Гата Камский о будущем матче с Веселином Топаловым. Но об этом после выпуска спортивных новостей. Бразильский форвард Милана Кака признан Международной федерацией футбола лучшим игроком 2007 года по итогам опроса капитанов и тренеров национальных сборных. Лучшими молодыми игроками признаны в категории до 20 лет аргентинец Серхио Агуэро, до 17 лет Тони Кроус из Германии. Бразилец Буру, выступающий за санкт-петербургский клуб Аби Клуб IBS, стал лучшим пляжным футболистом. Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле удостоен приза президента ФИФА, лучшей футболисткой мира второй год подряд признается представительница Бразилии Марта. Приз честной игры Fair Play достался клубу Барселона, который сотрудничает с ЮНИСЕФ, детским фондом ООН. Команда отказалась от титульного спонсора и поместила на футболках логотип ЮНИСЕФ. Международная теннисная федерация признала Роджера Федерера и Джастин Анен чемпионами мира 2007 года. Этот титул федерация присваивает на основании всех выступлений в течение года и в профессиональных турнирах, и в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Швейцарский теннисист удостоен этого звания в четвертый раз подряд, что ранее удавалось только американцу Питу Сампрасу. Представительница Бельгии стала чемпионкой в третий раз в карьере и второй раз подряд. Кроме того, лучшими в парном разряде у мужчин признаны братьям Боб и Майк Брайаны, у женщин Кара Блэк и Лизель Хубер. В Альто-Бадия, Италия, горнолыжники в понедельник соревновались в слаломе в рамках очередного этапа Кубка мира. Первую в карьере победу одержал француз Жан-Батист Гранж. Вторым был Феликс Нойройтер из Германии, третьим – американец Тед Лигити. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Детройт победил Вашингтон 4-3, победы добившись лишь в серии послематчевых буллитов. Александр Овечкин и Александр Семин из Вашингтона забросили по шайбе. Павел Датюк из Детройта сделал 3 результативные передачи. Еще один россиянин, выступающий в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, Андрей Кириленко в сегодняшнем матче набрал 16 очков, но его клуб «Юта» в гостях уступил «Атланте» 111-116. Тренерский обмен между Россией и Украиной продолжает оставаться одной из главных тем постсоветского футбольного пространства. В программе «Прессинг» от 16 декабря мы уже рассказывали о том, как киевлянин Олег Блохин покинул пост главного тренера сборной Украины и перешел в футбольный клуб «Москва». Сегодня продолжение темы «Российский» – адекватный ответ в виде перехода москвича Юрия Семина на пост главного тренера киевского «Динамо». Слово нашему киевскому автору Максиму Максимову.
Бывший главный тренер «Локомотива», приводивший железнодорожников к чемпионским медалям, после провального сезона вполне ожидаемо оказался без работы. Скорее, наверное, без тренерской практики. Разве можно считать 60 лет пенсионным возрастом? Вот тут-то и подсуетились динамовские руководители, которым негодующие болельщики, что называется, плешь проели. С одной стороны, бездельники-легионеры опустили рейтинг славного некогда клуба ниже плинтуса, а с другой – птенцы гнезда Лобановского, как и Олег Блохин, явно себя исчерпали. Вот и мотался по заграницам Игорь Суркис, заманивая в свою золотую клетку то одного, то другого звездного тренера. Летом в Киев прилетал на переговоры экс-наставник сборной Англии Свен Йоран Эриксон. Затем подписал с «Динамо» предварительный контракт Жерар Улье, однако быстро одумавшись, сослался на плохое состояние здоровья. Пыталась «Динамо» привлечь также и тренера ПСЖ Поля Лигуэна. Однако ни одного из западноевропейцев киевские перспективы не заинтересовали. Одной из причин было то, что осуществить ротацию состава в команде сейчас очень трудно. Чтобы купить новых футболистов, необходимо продать имеющихся в наличии, а их трансферная ценность после оглушительного провала в лиге невелика. В связи с этим вряд ли можно поверить, что учредители клуба не рассматривали кандидатуру Олега Блохина. Тем более, что общественное мнение горой стояло за знаменитого «Динамовца». Но трудно себе представить ситуацию, когда один Суркис отказывает Блохину в статусе наибольшего благоприятствования, а другой впускает опального тренера в «Динамовскую семью». Всезнайки и средств массовой информации обнародовали отдельные пункты из якобы предъявленных Блохиным условий. Полный и безоговорочный карт-бланш во всех вопросах, включая финансовый и кадровый. Зная максималистский характер Олега Владимировича, в такой расклад можно было поверить. Однако и Блохин, и Игорь Суркис категорически отрицали даже сам факт ведения переговоров. В «Динамо» появился бывший менеджер «Милана» Ризо Чаханелидзе, в распоряжении которого перешли все футбольные составляющие «Динамовской пирамиды». «Если Ризо даст мне на подпись список увольняемых из «Динамо» людей, я подпишу его не глядя», – заявил однажды Игорь Суркис. А то, что в клубе напрашивается глобальная очистка, неоднократно заявлял не только Суркис, но и Олег Лужный, успевший поработать в «Динамо» и помощником Анатолия Демьяненко Йожефа Саба, и в качестве исполняющего обязанности главного тренера. «Если Юрий Павлович сможет что-то сделать с этими игроками, честь и хвала ему». Конец цитаты. Зато Семин уверен в себе и в «Динамо». «Я искренне рад, что получил приглашение возглавить этот, без сомнений, великий клуб с большими традициями, с великолепной инфраструктурой и хорошим подбором исполнителей. На сегодняшний день команда достаточно хорошо укомплектована и необходимо лишь точечное усиление». Конец цитаты. Странно при этом выглядит тогда заявление Олега Лужного, который теперь будет работать первым помощником Семина. И в заключение небольшой нюанс, лишний раз подчеркивающий особенности национального характера взаимоотношений между участниками футбольного процесса. Представляя Юрия Семина журналистом, президент «Динамо», очевидно желая подчеркнуть всю серьезность своего шага, заявил: «У Семина достаточно высокая зарплата, на уровне лучших европейских тренеров, работающих и в Италии, и в Германии. Одна из газет написала, что зарплата Семина будет меньше, чем у Блохина в Москве. Могу сказать, что зарплата Юрия Павловича будет однозначно большей. И я уверен, что работать Семин в «Динамо» будет дольше, чем Блохин в Москве». Конец цитаты. Что ж, поживем, увидим. А вот должность главного тренера национальной сборной Украины пока вакантна. Управление информационной политики Федерации футбола даже затеяло по этому поводу всенародный референдум. Поначалу с большим отрывом лидировал еще один бывший железнодорожник – Анатолий Бышевец. Однако его сторонников заподозрили в сговоре и так называемом флешмобе. За день зафиксирован рост голосов с 12 до 800, а потом и до 2000. Чтобы федерацию не заподозрили в каких-то глупостях или передергиваниях, как значится в пресс-релизе, кандидатуру опального для украинского футбола специалиста из списка удалили. Кто следующий?
Рассказывал наш киевский корреспондент, обозреватель Максим Максимов. Мы продолжаем спортивное обозрение в программе «Время свободы». «Свобода в полдень», простите. В сегодняшнем «Спорт-экспрессе» опубликовано любопытное интервью, связанное с шахматами, с победителем недавнего розыгрыша Кубка мира Гатой Камским и с его тренером-секундантом, израильским гроссмейстером Эмилем Сутовским. В основном разговор вращается вокруг будущего матча Камского с экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым. «Я чувствую, — говорит Камский, — что все хотят как-то задеть болгар, чтобы я такое эдакое сказал про Топалова. А я, между тем, отношусь к нему с большим уважением. У нас хорошие дружеские отношения еще с тех пор, как в 94 году он помогал мне готовиться к другим матчам. Шахматист он блестящий, — говорит Гата Камский, — но отмечает, что сыграть матч ему хотелось бы на нейтральной территории, а не в Болгарии, как предлагает болгарская сторона. И этот вопрос обязательно подниму, — говорит Гата Камский, — возвращение которого в большие шахматы — одна из радостных новостей последних, скажем так, полугода. Ну а сегодня событий в мире спорта немного. Много, главный из них — это баскетбольные еврокубки с участием российских команд. Интернет-сайт www.svobodanews.ru. Здесь спортивные новости и комментарии экспертов. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов и новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков, редактор Виктор Никезин. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Человек имеет право». Прямой эфир. Тема программы – Общественная палата Российской Федерации на страже прав человека. Ведет передачу Карен Агамиров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего дня и прекрасного вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром
Владимировичем. Я буду готов продолжить нашу общую работу. В этом случае в качестве председателя правительства
России. Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Право избирателей быть избранным просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.